Кумила Светлана Павлова. В эфире «Время свободы». Сегодня 31 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В центре Москвы прошла акция в защиту поселка Речник, где уже снесено около двух десятков домов. Сегодняшняя ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС и перспективы восстановления станции. Вас ждут также новости в мире науки, экономическая панорама за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Сегодня в центре Москвы днем состоялась санкционированная городскими властями акция в защиту поселка Речник, где, по данным организаторов пикета, снесено уже два десятка домов. На митинге присутствовал мой коллега Виталий Камышев. Он на прямой связи с нашей студией. Виталий, здравствуйте.
Добрый день, Марина.
Как проходит или прошел пикет? Мы слушаем вас.
Ну, в эти минуты у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре завершилась акция в поддержку жителей поселка Речник. Это был митинг, на котором выступали Сергей Удальцов, это организатор митинга, координатор движения «Левый фронт» и жители самого поселка Речник. Они стояли с плакатами, лозунгами «Не дадим, защитим Речник», где общественная палата, почему молчат депутаты, Лужкова в отставку. Но один из выступавших, отставной военный, житель поселка Речник, говорил о том, что он никогда не занимался политикой и был против того, чтобы ей заниматься, но его просто выталкивают в политику. Он 10 лет строил свой дом, который сейчас разрушают. И он сказал, что пока еще верит президенту Медведеву, а он юрист, и, может быть, разберется в ситуации, но он считает, что мэра Москвы необходимо отправить в отставку, и под скандирование участников митинга, которых было не менее сотни человек, «Лужков, гори в аду», был сожжен портрет московского мэра. Организаторы сообщили, что принимают участие в акции еще и представители инициативных групп из других районов Москвы, и с Арбата, где сопротивляются они точечной застройке, и из Южного Бутова, и действительно один из руководителей инициативной группы жителей Южного Бутова, эту историю тоже еще не успели забыть, выступал на митинге и поддерживал своих, так сказать, товарищей по несчастью. Было заявлено о том, что ряд политических и общественных организаций принимают участие в митинге, но были здесь партийные стяги Левого фронта, Лиги справедливости, насколько я понимаю, это такая организация общественная, близкая к партии «Справедливая Россия». Появились флаги солидарности ближе к концу мероприятия, но, в общем-то, удивило, что не было символики яблока. Но самым колоритным был флаг самого поселка Речник, который держали в руках жители. Это такой натюрморт из огородных культур и цветов и надпись «Речник». Вот так, да, проходил этот митинг.
Да, Виталий, у меня один вопрос. Я знаю, что организаторы приглашали неравнодушных граждан. Много ли неравнодушных граждан оказалось на этом митинге?
Ну, у меня все-таки впечатление, что это были в основном жители поселка Речник, жители Южного Бутова, гражданские активисты. Сегодня не так холодно в Москве, как в предыдущие дни. Наверное, могло бы быть и побольше людей. Хотя, надо сказать, что был отведен крохотный пятачок у памятника. И, в общем-то, он был огорожен. И люди проходили мимо, может быть, они присоединились бы. Но, в общем, там особо негде было и стоять. И к концу митинга достаточно много милиции появилось. Хотя все закончилось мирно, несмотря на то, что, как я уже сказал, были очень резкие выступления в адрес московского мэра, его, так сказать, родственников, и был сожжен его портрет, так сказать, торжественно.
Спасибо большое, Виталий. Из центра Москвы, где только что прошел митинг в защиту жителей поселка Речник, чьи дома уничтожаются уже более чем неделю, был наш корреспондент Виталий Камышев. МВД Хакасии возбудило уголовное дело в отношении подрядчика Саяно-Шушенской ГЭС компании «Гидроэнергоремонт». Гендиректор и бухгалтер подозреваются в присвоении миллионов рублей в 2007 году, выделенных на ремонт станции. Ситуация на Саяно-Шушенской ГЭС по-прежнему остается в центре внимания общественности. 17 августа прошлого года на станции произошла техногенная катастрофа, в результате которой погибли 75 человек. Репортаж со станции нашего корреспондента в Хакасии Екатерины Чернышовой.
Лед образуется на плотине из-за низких температур и парения. Облако водяной пыли поднимается на высоту 100-200 метров и оседает на плотину в виде снега. Вес рыхлой снежно-ледяной массы, которая сейчас образовалась на водосбросе, по подсчетам специалистов составляет около 25 тысяч тонн. Однако устойчивости плотины это угрожать не может, считает Валентин Стафиевский, главный инженер станции с 83 по 2006 год.
Сама плотина несколько миллионов тонн весит и... Если уж строго говоря, чем тяжелее плотина, тем она устойчивее стоит. Но есть конструктивные там какие-то элементы, ну, например, балкон на водосливную часть плотины. Вероятно, все, что там нужно следить, чтобы большого количества льда не было, потому что ведь плотина не рассчитывалась, водосливная плотина на работу в зимних условиях.
Ледовые наросты сейчас наблюдаются на крановой эстакаде рядом с водобойным колодцем. Высота отдельных айсбергов здесь составляет до 22 метров. Нагрузка на эстакаду при этом может достигать 200-300 тонн на погонный метр. Однако специалисты Русгидро говорят, что допустимая нагрузка на эстакаду гораздо выше, порядка 400 тонн на погонный метр. Тем не менее, Русгидро разрабатывает варианты удаления айсбергов с эстакады. При этом специалисты компании уверены, что в паводок, а он обычно бывает в Хакасии в июне, плотина войдет уже безо льда. Лед с водосброса начнет смывать водой, когда температура поднимется выше минус 5, а весной станция полностью освободится от льда, уверен Валентин Стафиевский.
А как только температура приблизится к нулю, все смоется, все растает и все. Потому что вода-то теплая течет. Вода будет более высокая, большие объемы. Чем больше объемы будет, тем быстрее все смоет. Я вас уверяю, что к маю месяцу ничего не будет.
Часть льда уже удалили. Снежно-ледовое образование на левобережном разделительном устое ликвидировали 8 специалистов МЧС из Красноярска и Абакана. Саяно-Шушенскую ГЭС будут восстанавливать не один год. Однако следующей зимой такого льдообразования уже не будет, заверил начальник службы мониторинга Саяно-Шушенской ГЭС Николай Стефаненко.
Ну, я думаю, что следующая зима такого льдообразования уже не будет однозначно, потому что часть воды, которая основная и пропускается в зимний период, она будет проходить через водоводы гидроагрегатов, которые будут поставлены под нагрузку.
Шестой гидроагрегат планирует поставить под нагрузку в конце февраля, затем до конца первого квартала пятый. Добавлю, что на этой неделе появилось уголовное дело, связанное с ремонтом гидроэлектростанции в 2007 году. Управление по налоговым преступлениям МВД Хакасии возбудило дело в отношении генерального директора и бухгалтера акционерного общества «Гидроэнергоремонт». Их обвиняют в присвоении денег, выделенных на ремонт гидроагрегатов. В материалах сказано, что эти люди, злоупотребляя доверием, в 2007 году завладели 24 миллионами рублей, которые были перечислены по договору подряда Саяно-Шушенская ГЭС на ремонт гидроагрегатов. Ведется следствие. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке и Красноярске прошли акции в защиту гражданских свобод. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня вечером аналогичный митинг в защиту права на свободу собраний. В Краснодарском крае минувшей ночью погибли в автокатастрофе председатель городской думы Краснодара Николай Котляров и его водитель. В Магаданской области более 200 детей госпитализировано с диагнозом острый кишечный грипп. В ингушском городе Назрань в субботу вечером был застрелен неизвестными родственник убитого оппозиционера Макшарипа Аушева. На северо-западе Пакистана в районе афганской границы в результате взрыва, заложенной у дороги бомбы, погибли двое военнослужащих и еще двое получили ранения. КНДР и Южная Корея возобновят в понедельник переговоры об экономическом сотрудничестве. Президент США Барак Обама намерен предложить сократить бюджетные расходы на 2011 год. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
Tell me, with the submarine.
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости в мире науки продолжают программу «Время свободы». В Москве прошел 12-й национальный форум информационной безопасности «Инфофорум-12». На нем обсуждались способы предотвращения экономических преступлений с использованием компьютерных технологий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Как обеспечить информационную безопасность массовых мероприятий? Защитить персональные данные, уберечь от заражения вредоносными программами компьютер и мобильный телефон? Это лишь некоторые из серии вопросов, которые успели рассмотреть участники инфофорума. Вместе с ростом числа хакерских атак на сайты государственных структур в обиход прочно вошли такие понятия, как информационная война и информационное противодействие. По словам заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимира Пучкова, российским экспертам и ученым предстоит в этой области серьезная работа, в том числе и по обеспечению кибернетической безопасности Сочинской Олимпиады 2014 года. Выступая на инфофоруме, Владимир Пучков подробно рассказал о деятельности Национального центра управления кризисных ситуаций.
Для решения поставленных задач составлен труд, включен большой перечень разнообразных различных объектов. Это и информационные центры различного уровня, это и терминальные комплексы, это пункты уличного информирования населения и пункты информирования о причине местах массового привлечения людей. Но я хотел бы обратить ваше внимание на важнейшая подсистема – это подсистема постоянного наблюдения и сбора информации в местах массового движения людей, подсистема радиационного и химического мониторинга, который осуществляется в реальном масштабе времени, а также система информационной безопасности и защиты от несанкционированного доступа. Этот сегмент у нас уже работает в 33 городах Российской Федерации, включая Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Ростов-на-Дону и другие крупные города Российской Федерации. Он позволяет в реальном масштабе времени обеспечить доведение информации до 40 миллионов человек, также сократить в 1,6 раза сроки доведения необходимой информации, ну и, естественно, уменьшить затраты.
Согласно статистике Бюро специальных технических мероприятий МВД, которую на форуме представил генерал-полковник Борис Мирошников, кибермошенничество стало основной проблемой Рунета в прошлом году. Было зафиксировано более 10 тысяч подобных случаев. На днях Россию как раз настиг очередной удар компьютерной эпидемии «Троян Винлок». Этот вирус-вымогатель блокирует работу операционной системы Windows и требует от владельца компьютера отправить платное СМС-сообщение в обмен на код для разблокировки. После отправки такого сообщения, стоимость которого порой доходит до 1000 рублей, никакой код злоумышленники не присылают. По мнению Бориса Мирошникова, деятельность российских киберпреступников уже давно вышла за рамки детских шалостей, а это значит, что пришла пора ужесточать ответственность за преступления в сфере информационных технологий.
Главный бич – это продолжающаяся анонимность. Огромное количество задержанных выкладывало сотовые телефоны. Ни один телефон не был оформлен на того, у кого из команды нет. Регистрация пользователя интернета на одно имя зарегистрировано несколько сотен доменных имен. Но это имя не бывает. Но до тех пор, пока это не продолжится, это поощрение преступления.
Этой точки зрения придерживается и специалист по антивирусной защите Евгений Касперский, который уже не первый год призывает провести паспортизацию интернета. Он подтвердил, что именно российские умельцы поставили на поток создание мошеннических СМС-сервисов с предложениями узнать местоположение человека по GSM, прочитать приватную переписку в социальных сетях, собрать информацию и так далее. По словам Евгения Касперского, особую популярность в прошлом году также получили псевдоантивирусы. Их задача – убедить пользователя в наличии на его компьютере угрозы, на самом деле несуществующие, и заставить его платить деньги за активацию антивирусного продукта.
Я не исключаю, что идея сертифицирования антивирусных компьютерных систем – это идея очень здравая. То есть распространение несертифицированных антивирусных программ должно быть уголовным преступлением. И это защитит нас всех от ложных антивирусов.
В 2010 году аналитики предрекают увеличение числа хакерских атак не только на сайты государственных структур, но и на компьютеры обычных пользователей, которые прибегают к услугам бесплатных файлообменных сетей. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Воскресную информационную программу «Время свободы» продолжает обзор американских еженедельников. Экономический форум в Давосе, первый год президентства Барака Обамы, Европа потеряла Украину. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников, который подготовила для нашего эфира Мария Клайн.
Политические лидеры и представители деловых кругов из разных стран мира, собравшиеся на этой неделе на ежегодный международный экономический форум в Давосе, могут вздохнуть с облегчением. Перспективы мировой экономики уже не выглядят столь мрачно, и есть мнение, что оздоровление идет быстрее, чем можно было ожидать. Теперь, предупреждает Time, главными проблемами станут изменения интеллектуального климата, в котором действует экономика, и геополитические последствия кризиса и рецессии. В течение длительного времени глобальная экономика зиждилась на ряде представлений о достоинствах финансового капитализма и о том, что процветание прямо зависит от соблюдения этих принципов. Однако недавно председатель американского центробанка Бен Бернанке выразил мнение, что Соединенным Штатам необходима эффективная система регулирования, которая заставит финансовую систему обеспечить рост и развитие, не вызывая подобных кризисов. Существует ряд отличий нынешнего кризиса от предыдущих. Во-первых, источником экономических проблем стала Америка, а не Азия или Россия. Во-вторых, американский потребитель не сможет нести бремя экономического оздоровления. И в-третьих, именно развивающиеся страны, особенно Индия и Китай, являются движущей силой, выводящей мир из рецессии.
Посрамленными оказались не только экономика и финансовые институты Соединенных Штатов, но само представление Америки о мире. Сдвиги в мировой экономической и политической системах уже ощутимы. Глобальные экономические проблемы решаются теперь не на саммитах G8, а на форумах G20 с участием развивающихся стран. Мир изменился, и зеленые побеги, пробивающиеся сквозь снег в швейцарских Альпах, к удивлению участников Давосской встречи, могут оказаться ростками бамбука, полагает Time.
Европа потеряла Украину, утверждает московский корреспондент Newsweek Оуэн Мэтьюс. Брюссельские бюрократы, занятые решением внутренних проблем, отказались инициировать формальный процесс вступления Украины в Европейский Союз. В результате, каким бы ни был исход второго тура президентских выборов на Украине, возможность европеизации страны уже утрачена. После значительного расширения ЕС, связанного с крупными расходами, наступило отрезвление, желание остановиться. Но главное – неумение предвидеть долгосрочные результаты. Ряд старых членов Союза опасались, что такая большая страна, как Украина, приобретет слишком сильное влияние в ЕС. Они проглядели прекрасную возможность стабилизировать свой восточный фланг. Честно говоря, украинская элита сыграла не лучшую роль. Популистские обещания, печатание денег, отказ от повышения цен на энергоресурсы для потребителей и, как результат, внешний долг в 37 миллиардов долларов.
Упустив момент, Европа предала не только интересы Украины, но и собственные интересы и идеалы. Не все еще потеряно. 70% украинцев по-прежнему хотят вступить в Европейский Союз. Однако угрожающий стране экономический коллапс сильно усложняет дело. Брюсселю будет непросто решиться повернуть вспять процесс интеграции Украины в Европу. Но гораздо худшая перспектива – слабое государство на восточной границе Европы, прогнозирует Newsweek.
Newsweek публикует сразу несколько статей, подводящих итог первого года президентства Барака Обамы. Эксперты анализируют причины падения рейтинга президента, а также поражение Демократической партии США на выборах в Сенат от штата Массачусетс. Редактор еженедельника Фарид Закария напоминает, что по замыслу создателей Конституции США президент не только глава исполнительной власти, но и человек, стоящий над политическими партиями и должен представлять страну в целом. Первые шаги Обамы, его реакция на экономический кризис и успехи во внешней политике делались именно в этом ключе. Однако позже он стал действовать как премьер-министр или глава демократической фракции в Конгрессе. По результатам недавнего опроса общественного мнения, общество достаточно высоко оценивает его лидерские качества. Гораздо меньшее число респондентов считают, что он изменил стиль работы государственных чиновников.
Обама должен отойти от политики и законотворчества, вернуться к обязанностям президента, представить предложения, которые помогут решить проблемы американцев. Таким образом, он заработает политический капитал и власть, необходимые для выполнения своей повестки дня – трансформации страны. Во время предвыборной кампании он обещал, что прислушается ко всем слоям общества, к лучшим идеям, к нации в целом. «Я вижу не синюю или красную Америку, а Соединенные Штаты Америки», — сказал он. Обама должен сменить курс и начать действовать как тот президент, которым он обещал стать. «Это изменение, в которое я готов поверить», — заключает Фарид Закария статью в Newsweek.
Британское общество проявляет повышенный интерес к предстоящему появлению бывшего премьера страны Тони Блэра перед комиссией по расследованию роли Великобритании в войне в Ираке, пишет Time. В недавнем интервью BBC Блэр заявил, что вступил бы в войну, даже если бы знал, что у иракского диктатора Саддама Хусейна не было оружия массового уничтожения. В таком случае, по словам Блэра, нужно было бы найти другие аргументы, свидетельствующие о существовании угрозы. Блэр был уверен, что мир без Саддама Хусейна станет лучше и безопасней. Он не испытывал колебаний, последовав за Бушем, чтобы не допустить изменения мирового порядка, что привело бы к укреплению тирании и распространению терроризма. Блэр, считает автор статьи, был убежден, что его позиция по отношению к войне была правильной с моральной точки зрения, а аргументы оправданы.
Уинстон Черчилль сказал однажды, что во время войны правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт лжи. Это не оправдывает Блэра в глазах истории или средств массовой информации. Критики надеются привлечь его к ответу, но их ждет разочарование. Блэр не уступит, потому что считает нечестным притворяться, будто ему действительно есть в чем оправдываться, заключает Time.
Четвертая неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор для эфира подготовила Мария Клайн. Сегодня в воскресенье, 31 января, слушайте на волнах Радио Свобода передачу «Время джаза». Часть программы будет посвящена заявкам радиослушателей, а другая часть – рассказам о джазе и джазовых композиторах, родившихся в январе – Джером Кёрн и Джимми Ван Хьюсен, их имена. Время джаза сегодня в воскресенье в 23 часа 7 минут, повторы в понедельник в 3 часа 7 минут и в 10 часов 7 минут по московскому времени. Ведет программу Дмитрий Савицкий. Во второй части программы «Время свободы» названы лауреаты литературной премии «НОС», учрежденной фондом Михаила Прохорова, акция в защиту права на мирные собрания в России. Вы услышите также экономическую панораму за неделю и рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке и Красноярске прошли акции в защиту гражданских свобод. В Москве активисты оппозиции и правозащитники, несмотря на запрет властей, намерены провести сегодня вечером на Триумфальной площади митинг в защиту права на свободу собрания. В Краснодарском крае минувшей ночью погибли в автокатастрофе председатель городской думы Краснодара Николай Котляров и его водитель. В Магаданской области более 200 детей госпитализированы с диагнозом острый кишечный грипп. Возбудители заболевания обнаружены в кожуре фруктов, поставленных предположительно из Китая, сообщает Роспотребнадзор. В Москве в одном из кафе на севере города посетитель открыл стрельбу из травматического пистолета, ранив 4 человек. Стрелявший задержан, его личность и мотивы действий выясняются. В ингушском городе Назрань в субботу вечером был застрелен неизвестными родственник убитого оппозиционера Макшарипа Аушева. На северо-западе Пакистана в районе афганской границы в результате взрыва заложенной у дороги бомбы погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения. Пакистанское государственное телевидение объявило о смерти лидера движения «Талибан» в Пакистане Хакимуллы Мехсуда. Сообщается, что Мехсуд умер от ранений, полученных во время американского ракетного удара, нанесенного ранее в этом месяце. КНДР и Южная Корея возобновят в понедельник переговоры об экономическом сотрудничестве, несмотря на произведенную Северной Кореей серию артиллерийских выстрелов в направлении спорного участка границы. Врачи на Гаити обеспокоены отменой Соединенными Штатами рейсов по эвакуации тяжелораненых в результате катастрофического землетрясения. В Иране перед судом предстали еще 16 сторонников оппозиции, которые принимали участие в акциях протеста после президентских выборов в июне прошлого года. Президент США Барак Обама намерен предложить сократить бюджетные расходы на 2011 год.
В эфире «Время свободы». В конце уходящей недели в Москве впервые вручали литературную премию «НОС», учрежденную фондом Михаила Прохорова. Ее лауреатом стала Лена Элтанг, писательницу, живущую в Вильнюсе, наградили за роман «Каменные клены». Денежное выражение премии 700 тысяч рублей, еще один приз 200 тысяч рублей по результатам читательского голосования на сайте премии получил Владимир Сорокин за роман «Сахарный Кремль». Согласно условиям премии, победители выбрали в ходе открытых дебатов, которые состоялись в центре имени Мирхольда в Москве. На дебатах присутствовали финалисты и члены жюри премии. В жюри была моя коллега Елена Фанайлова.
Название премии расшифровывается не только как новая словесность, но и новая социальность. Конечно, главная попытка жюри была, собственно, эту самую социальность и обнаружить. Было прислано 250 книг. Должна сказать, что мы, кстати, честно прочли. Социальность мы обнаружили. Она существует в виде такого, знаете ли, вопля русского народа о том, как плохо ему жилось в 90-е и 2000-е годы. Но качество этой литературы, к сожалению, оставляет желать лучшего. Если бы это была сухая документальная проза, можно было бы говорить о рождении новых жанров. Если бы это были какие-то традиционные повести или романы, но удовлетворяющие, ну, скажем так, представлением о том, что такое литература, что такое письмо, мы бы с большим интересом отнеслись к такого рода книгам, но, к сожалению, большой массив представляет собой просто литературу дурного качества. Вот окончательный выбор Лены Элтанг – это буквально, я бы сказала, отказ от той литературы, которой сейчас она сама занята. И писательский мир, и критический мир. Я имею в виду клаустрофобическую зацикленность на себе, на собственном советском, с большой буквы, я бы сказала. Собственно говоря, одна из главных книг этого сезона литературного – это «Каменный мост» Александра Терехова, где вот это вот упоение советским, империя с большой буквы и так далее, и так далее. Мы решили выбрать книгу, которая не имеет отношения к советскому вообще. Дело в том, что книга Элтанг – это, ну, отчасти можно сказать, поэтическое письмо. Это невероятно утонченный язык. Это такой дистиллят или, если хотите, 96-градусный спирт литературный. Это стиль и вкус, как он и есть. И к русской действительности эта книга не имеет ни малейшего отношения, потому что она описывает условные события в условном Уэльсе. Но это книга о любви и смерти, которая имеет в виду всю модернистскую традицию 20 века. И нам показалось любопытным представить, что вот так могла бы выглядеть идеальная русская литература сейчас. Литература с большой буквы, вот это вот коллективное писательское тело, если бы оно захотело помыслить себя европейцем. При этом не отказываясь от своей русскости. При этом инструментом рабочим является русский язык, и в этой работе он становится лучше. Вот такова была наша идеальная задача, но боюсь, что Лена Элтанг проходит среди московских критиков по разряду некоторой экзотики, некоторой, даже если хотите, маргинальности. То есть члены жюри скорее выслушали разные критические замечания. Голосование проходило очень весело, бурно. Авторы могли высказаться. Московская публика голосовала за Сергея Носова. Там на экране можно было видеть, как это все происходит. В этом было, конечно, некоторое веселье и напряжение. Как заметил, кажется, Константин Мильчин, который был нашим оппонентом, это напоминает Евровидение. Но когда стало понятно, что победила Элтанг, в общем, в зале тоже возникло некоторое оживление.
Рассказывала член жюри премии «НОС» и моя коллега Елена Фанайлова.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Программу нашу продолжит панорама бизнес-новостей за неделю. Инфляция в России с начала года составила 1,7%. Общая численность российских безработных с декабря прошлого года увеличилась и составила более 6 миллионов человек. Европейский банк реконструкции и развития намерен в течение 5 лет вкладывать инвестиции в России. Россия импортирует вино из 35 стран мира. Детали подписания между Россией и Белоруссией соглашения по поставкам нефти. Все эти темы в экономическом обзоре, который подготовил и представит Иван Трифилов.
Россия не намерена вводить какие-либо ограничения на свободное движение капиталов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, по его словам, банк сейчас участвует в международных консультациях по вопросу более жесткого контроля за банковскими операциями на рынках капитала. Инфляция в России за период с 19 по 25 января составила 0,5, а с начала года 1,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, годом ранее за 25 дней января потребительские цены в стране выросли на 2%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, увеличилась в декабре 2009 года на 0,7%, до 6 миллионов 173 тысяч человек, а уровень безработицы с 8,1% до 8,2% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Европейский банк реконструкции и развития планирует инвестировать в Россию от 2,5 до 3 миллиардов евро ежегодно в течение ближайших 5 лет, сообщил его президент Томас Миров. Это, по его словам, составляет около трети общего кредитного портфеля банка. По данным на конец первого квартала 2009 года, 84% всех проектов России, финансируемых Европейским банком реконструкции и развития, относились к частному сектору. Федеральная антимонопольная служба России приступила к изучению структуры спроса рынка импортного бутилированного вина и движения продукции на нем от импортеров до потребителей, сообщили представители службы. Сейчас вино в Россию ввозится из 35 стран, причем на долю дальнего зарубежья приходится 75% всех поставок. Россия и Белоруссия подписали соглашение об условиях поставки и транзита российской нефти. Необходимость новых переговоров между Москвой и Минском была связана с тем, что в наступившем году истек срок действия 3-летнего межправительственного соглашения, в соответствии с которым Белоруссия получала российскую нефть на льготных условиях. Было предусмотрено, что в отношении таких поставок действовал понижающий коэффициент к стандартной экспортной пошлине, которая сейчас составляет около $270 за тонну. Теперь, настаивая на отмене этих преференций, Россия предложила Белоруссии поставлять беспошлинно лишь топливо, необходимое ей для внутреннего потребления, определив его объем в размере 6,3 миллиона тонн. Остальную нефть Белоруссия должна была оплачивать с учетом 100% экспортной пошлины. Минск же настаивал, что объемы беспошлинных поставок были увеличены, но в результате вынужден был согласиться с мнением Москвы, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Арифметика довольно простая. Заявки на поставку нефти в Белоруссию на год – это 21,5 миллион тонн. Из них договорились, что Белоруссии нужно для собственного потребления 6,3 миллиона. Остается там где-то 15 миллионов тонн. Из них 10 с небольшим – это давальческая нефть, которую российские компании поставляют на 2 завода в Белоруссии, а потом, в принципе, должны ее снова вывозить в Россию. Ну, вывозят или не вывозят – это уже другой разговор. Остается еще 5 миллионов тонн нефти в год. И вот на эти-то 5 миллионов в Белоруссии и нацелились, чтобы их получить, экспортировать, поскольку самим уже не нужно, и, в общем-то, не платить за это никакую экспортную пошлину.
Россия, как считают эксперты, в некоторых вопросах также пошла навстречу Белоруссии. Речь, прежде всего, идет о возможном увеличении объемов нефти, поставляемой беспошлино, а также об индексации тарифа на транзит российского топлива европейским потребителям. Впрочем, по мнению Михаила Крутихина, увеличение этой ставки в 2010 году на 11% – это скорее достижение Москвы, поскольку ранее Минск выдвигал требование проиндексировать ее более чем в 10 раз.
Россия тоже пошла на некоторые уступки. Во-первых, договорились, что если валовой внутренний продукт в Беларуси будет повышаться, то, соответственно, будет индексироваться размер беспошлинной нефти. В Беларуси говорят, что это 10-11% за год они собираются ВВП свой поднять. Посмотрим, как получится. И второе, договорились о том, что тарифы на прокачку транзитной нефти через территорию белорусскую будут тоже подниматься. Но подъем, в принципе, давно ожидаемый, коммерческий. Я не знаю, стоит ли его рассматривать как сильный компромисс.
Впрочем, эксперты не сомневаются, что уже в ближайшее время сторонам придется вновь садиться за стол переговоров. В частности, с середины 2010 года, как напоминает руководитель Института энергетической политики Владимир Милов, начинает действовать соглашение о таможенном союзе, участниками которого являются и Россия, и Белоруссия.
1 июля этого года предстоит вступление в силу соглашения о таможенном союзе, и, насколько я понимаю, белорусская сторона настроена вообще добиваться в связи с этим отмены пошлин на поставки нефти, так что я думаю, что нас точно ждет второй раунд вот этой же самой жесткой дискуссии.
Таким образом, по словам Владимира Милова, к лету нынешнего года станут понятны не только параметры будущего сотрудничества Москвы и Минска в энергетической сфере, в частности в вопросах поставки и транзита российской нефти, но и практическое отношение России к идее создания таможенного союза.
Вся история с таможенным союзом вызывает большой вопрос в искренности намерений тех, кто ее затеял. Но я лично считаю, что это очередной такой, скорее, геополитический проект Москвы, при том, что в реальности в Москве не очень хотят, чтобы это образование стало полноценным таможенным союзом, и между Россией и Белоруссией была полностью ликвидирована таможенная граница. То есть такая неискренняя игра с российской стороны. Вот мы проверим это на вопросе о том, согласится ли Россия в связи с началом полноценного функционирования таможенного союза вообще отказаться от взимания пошлин на нефть, поставляемую в Белоруссию.
В свою очередь, аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин предлагает весьма осторожно вмешивать политику в экономические отношения двух государств. Он напоминает, что увеличение беспошлинных поставок нефти из России в Белоруссию вновь делает выгодным ее реэкспорт в третьи страны.
Когда политика вмешивается, тут арифметики приходится отступать. И тут уже возникли лозунги: у нас с вами таможенный союз, поэтому давайте вообще отменим всякую таможенную пошлину и будем тут в Минске получать экспортную пошлину за нефть, которую добывают в Сибири российские компании. Ну, требование немножко нелогичное, но вполне политическое.
Тем не менее, Белоруссия уже заявила, что будет добиваться поставок российской нефти в страну без взимания таможенных пошлин в рамках таможенного союза.
Панораму бизнес-новостей за неделю подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 44 минуты. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке и Красноярске прошли акции в защиту гражданских свобод. В Москве активисты оппозиции и правозащитники намерены провести сегодня вечером аналогичный митинг в защиту права на свободу собраний. В Краснодарском крае минувшей ночью погибли в автокатастрофе председатель городской думы Краснодара Николай Котляров и его водитель. В Магаданской области более 200 детей госпитализированы с диагнозом острый кишечный грипп. В ингушском городе Назрань в субботу вечером был застрелен неизвестными родственник убитого оппозиционера Макшарипа Аушева. На северо-западе Пакистана в районе афганской границы в результате взрыва заложенной у дороги бомбы погибли двое военнослужащих, еще двое получили ранения. КНДР и Южная Корея возобновят в понедельник переговоры об экономическом сотрудничестве. Пакистанское государственное телевидение объявило о смерти лидера движения «Талибан» в Пакистане. В Иране перед судом предстали еще 16 сторонников оппозиции, которые принимали участие в акциях протеста после президентских выборов в июне прошлого года. Президент США Барак Обама намерен предложить сократить бюджетные расходы на 2011 год. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программу продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – текст. На днях мне по электронной почте пришло письмо от радиослушателя, подписавшегося Анатолий, инженер из Москвы. Он сетует. В наше время появилась плохая мода присоединять слово «текст» к таким словам, как «статья», «повесть», «роман» и тому подобное. Раньше мы говорили только «текст песни». Далее автор письма в качестве примеров приводит высказывания, прозвучавшие на волнах «Радио Свобода». Я изучил тексты дневников Кузьмина. Мы обсуждаем текст в статье Лужкова и Попова. Почему бы просто не сказать «мы обсуждаем недавнюю статью Лужкова и Попова»? Неужели Онегин сказал бы Татьяне «я прочел текст вашего письма»? Спрашивает наш радиослушатель. Ну что ж, помочь разобраться в этой лингвистической коллизии попросим замдиректора Института русского языка РАН Леонида Крысина.
В некоторых случаях действительно эти слова избыточные. Вполне можно сказать «обсуждали статью», а не обсуждали текст статьи. Но с какой-то точки зрения, например, с точки зрения редактора, который часто употребляет именно слово «текст», а не просто там статья, роман, повесть и так далее, ему важно, что он имеет дело именно с текстом, а не с какими-то сопутствующими элементами. Ну, например, в романе могут быть рисунки, какие-то могут быть схемы в любом тексте, не обязательно в романе, а просто вот в какой-нибудь статье. И когда важно подчеркнуть, что человек имеет дело именно с текстом, а не с какими-то другими элементами, нанесенными на бумагу или в компьютерном виде существующим, важно добавить слово «текст». Но вот во многих случаях действительно нелепо Онегин изучал там текст письма Татьяны.
Да, но тут и сфера употребления другая.
Конечно, конечно. Нет, именно в деловой или в научной сфере это уместно. Слово «текст» в сочетании с тем, текст чего имеется в виду. Допустим, рецензент, если оценивает какую-то статью, то он ради точности часто говорит именно текст статьи. Текст статьи изобилует такими-то недостатками. И среди этих недостатков он перечисляет именно недостатки текста, а не концепции, допустим, автора статьи.
Или достоверность фактов.
Да-да-да, фактов, которые обсуждаются. Нельзя вот просто сказать, что все сочетания текст плюс что-то, все они плохи. Нет. Тут разные случаи. В одних случаях это нужно, в других случаях факультативно, можно и так и сяк, а в третьих случаях нелепо.
В обыденной речи, допустим.
Да, в обыденной речи это совершенно не нужно. Это скорее в специальной, в такой, в научной, в деловом общении и так далее.
Ну или в журналистской речи, как юристы, в нашем случае, когда разговаривают о строгих вещах, касающихся политики, экономики и так далее.
Да, или, например, юристы говорят, текст статьи такой-то Уголовного кодекса гласит. И дальше они цитируют именно текст. Это просто ради точности говорится. Язык вообще избыточен, он допускает избыточность, и это совсем его не грех, не болезнь, а это просто такое свойство языка. Собака лает из конуры. Вот здесь смысл собака три раза имеется в виду в слове собака, в слове лает, потому что кроме собаки, пожалуй, никто не лает. И из конуры в конуре тоже только собака. Избыточность – это совсем не отрицательное свойство языка, а это надежность повышает, понимаете? Когда язык избыточен, то надежность того, что говорит человек, повышается.
Подчеркнем, из сказанного Леонидом Крысиным вовсе не следует, что любая избыточная конструкция имеет право на существование. Самый яркий пример, распространившийся как сорняк выражение «имеет место быть». Разумеется, здесь достаточно двух слов «имеет место». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Время свободы в эфире. Российская оппозиция, несмотря на запрет московских властей, сегодня вечером вновь выйдет на Триумфальную площадь столицы на митинг в защиту 31-й статьи Конституции Российской Федерации. Это уже седьмая попытка отстоять право граждан на свободу собраний. На этот раз организаторов акции намерены поддержать ряд правозащитных организаций и лидеры политических движений. С подробностями о предстоящем митинге в Москве Ольга Вахонечева.
Сегодня оппозиция намерена предпринять 7-ю попытку провести в центре Москвы несанкционированный митинг в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей право на свободу собраний. 6 предыдущих акций заканчивались практически не начавшись. Участников митинга задерживали сотрудники милиции. Особенно возмутило правозащитников задержание председателя московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, которая хотела принять участие в акции 31 декабря, вспоминает Людмила Алексеева.
31 декабря в 6 часов вечера ровно я встала на пешеходную дорожку через эту площадь. Никуда в другое место я встать не могла, потому что даже елка, вокруг которой мы собирались провести хоровод вместо митинга, раз митинг не разрешили, елку огородили, грузовика им все забили. Единственное свободное место было вот пешеходный переход. Ровно в 6 часов вечера я встала на этот переход. В 6 часов 2 минуты я уже сидела в автобусе захваченной. Что я успела сделать? Да ничего, я успела вот так вот руку поднять. Все. За что?
Компанию, которая уже получила название «Движение 31», решили поддержать правозащитная организация «Московская хельсинская группа», «Движение за права человека, оборона» и «Общество Мемориал». Говорит член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
Мы, наверное, как и все другие люди, которые смотрят не только в телевизор, я говорю, возмущены той практикой, тем, что было, например, 31 декабря, когда задерживали Людмилу Михайловну Алексееву, и как ее задерживали, и как это все было обставлено. Это вызывает возмущение, это вызывает некоторое негодование. Поэтому, наверное, это попирает человеческое достоинство каждого человека, который об этом узнает. Наверное, поэтому мы и решили в этот раз присоединиться к этой акции.
Еще один из организаторов акции, глава исполкома коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, осудил попытки некоторых сторонников оппозиции, имен он не назвал, которые пытаются найти оправдание, чтобы не примыкать к движению 31. Их позицию Эдуард Лимонов прокомментировал так.
Не совсем сегодня устраивают высказывания некоторых лидеров, которые, ну, к примеру, говорят, что вот мы сейчас не хотим подставлять головы наших активистов. Получается несколько странно. Людмила Михайловна подставляет свою голову, я подставляю. Это еще сотни людей, порою и пожилых, и молодых, и все мы подставляем голову, а кто-то сидит и ждет, пока мы отвоюем права, и будет безопасно подставлять головы активистов вот этой политической организации. Честно говоря, многим стоит задуматься. Правозащитники первые, кто осознал необходимость подобного гражданского жеста для каждого из нас на Триумфальной площади.
Несмотря на идеологические разногласия с Эдуардом Лимоновым, намерение прийти на Триумфальную площадь 31 января высказал и сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов.
Я иду туда, чтобы поддержать Людмилу Михайловну Алексееву, которую эти наглецы, ОМОНовцы, пытались задержать, там арестовать, гнусным образом совершенно себя в новогоднюю ночь вели. Честно говоря, терпение уже лопнуло, и смотреть на эти безобразия уже нет больше сил. Кроме того, я считаю, что защищать наше право на свободу, свободные митинги и собрания – это святое. Она чувствует себя убогими рабами. Я думаю, не все хотят в нашей стране. Я не ходил на эти акции, пока их организовывал Лимонов, но поскольку сейчас там уже совсем другие люди, то я вот вместе с ними и собираюсь прийти. Я вообще, честно говоря, в шоке от того, что вот за 10 лет мы стали считать доблестью выходить на улицы и мирно друг с другом общаться. Но, понимаете, каждый народ той степени свободы, которую он заслуживает. Вот если мы так будем сидеть по домам и есть оливье так тихо, запивая шампанским, я думаю, они нас всех так и к ногтю и прижмут.
Добавлю, что московское правительство отказало заявителям в проведении акции именно на Триумфальной площади, предложив другие места для митинга. Однако организаторы заявили, время и место встречи должно стать традицией. Ольга Вахончева, Радио «Свобода, Москва».
Завершает нашу программу рубрика «Моя неделя» с Александрой Марчук, журналисткой, фотографом, путешественницей и исследователем русского севера, беседует Вероника Баде.
Александра, как у вас прошла неделя?
Ой, неделя у меня прошла сложно, но очень интересно. Самое интересное в этой неделе, самое потрясающее, что произошло, наконец вышла из типографии моя первая книга, которая называется «Мой север, любовь моя». потому что север – это действительно моя любовь. Я много очень путешествую по северу и много пишу, много публиковалась в газетах, журналах. И вот, наконец, первенец родился.
Что для вас самое привлекательное, самое интересное в этом регионе?
Вы знаете, вообще я путешествую, можно сказать, 30 лет, и у меня за спиной около 150 путешествий по разным регионам только по России. Но вот север, он притягивает и притягивает своей, не знаю, какой-то чистотой. Чистотой в природе, чистотой в людях. Какой-то вот своей, я не знаю, первозданностью. Я задружилась с народами северными на Ямале, с комизырянами, ну, с немцами поменьше я общалась, а с комизырянами я просто вошла вот в некую какую общность, а теперь я к ним приезжаю, я с ними кочую, и я чувствую вот это тепло невероятное, которое идет от людей, они с удовольствием рассказывают о своей жизни, и они для тебя готовы на все, они тебя кормят этим самым оленьим мясом сколько хочешь, ешь сколько хочешь, укладывают теплые-теплые постель из оленьего меха тоже, чтобы тебе тепло и хорошо было. Поморы невероятные, совершенно люди, которых сейчас остались уже единицы на Белом море. Ну и вообще, вот я жила на острове Большой Шантар, там метеостанция труднодоступная, всего 4 человека. И какой души люди должны быть, чтобы вот они могли жить годами вчетвером, не будучи родственниками.
А насколько я знаю, у северных народов довольно интересные обычаи, ритуалы.
Хотя вот коми, они православные считаются аж там 14 века, а немцы считаются православными, но на самом деле этого нет. На самом деле, вот если углубляешься куда-то в тундру, там и шаманы, там и принесение в жертву, конечно же, не человеческое, но там оленя, там какой-нибудь белый олень должен посреди озера то ли утонуть, то ли не утонуть, и все они с этим связывают, что там дальше у них будет. То есть обрядов, конечно, у них очень много, и я надеюсь, что мне предстоит еще исследовать, вот двигаться и двигаться по исследованию малых народов. Это вот моя, наверное, одна из главных целей жизни, исследовать обряды малых народов и писать о них, и рассказывать, потому что этого ни в литературе, ни в интернете практически нет.
С Александрой Марчук, журналисткой, фотографом, путешественницей, исследователем русского севера, беседовала моя коллега Вероника Баде.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации». Главная тема – «С большевиками или против них?» Мейерхольд на защите искусства к 70-й годовщине расстрела великого режиссера. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире сегодня в 16 часов. Повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проблема у большинства дачников одна. Это угроза захвата.
Перес призвал, в частности, к судебному преследованию всех
исчезающих. Неонацистские стали переходить.
Российские власти должны расследовать как можно быстрее.
Мы, конечно, ратифицировали 14 протокол и реформу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».